Я приветствую вас, дорогие мои братья и сестры. Приветствую вас любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Друзья, в первую очередь я хотел бы поблагодарить Бога моего за эту возможность быть сегодня с вами, разделять ваше поклонение, разделять ваше упование на Бога, слышать эти чудесные свидетельства божественной благодати и Его любви к своему собранию, к своей церкви. Друзья, я вижу ваши глаза живые, я вижу ваши лица такие сияющие, такие родные за столько лет нашей дружбы с вами, и мне очень приятно и очень трепетно, очень радостно быть с вами здесь сегодня. Благодарю Бога моего и благодарю всех вас, друзья, церковь города Севастополя, знаете, за тепло ваших сердец в первую очередь. Когда мы приезжаем сюда всей семьей, мы согреты не только теплым крымским солнышком, но в первую очередь мы греемся от вас, от вашей любви, от вашей заботы, от вашего участия. Каждый раз, приезжая сюда, мы находим каких-то новых друзей. Бог открывает нам какие-то новые источники, новые свидетельства, новые истории Его удивительной милости и любви. Друзья, примите от нас сердечную благодарность, нашу любовь, признательность и привет от церкви города Салавата. Дорогие мои салаватцы, мы очень благодарны также и вам сегодня за то, что вы позволили нам быть здесь, за то, что вы отпустили нас. И у нас есть сегодня эта возможность, которую мы реализуем, быть сегодня вместе с нашими друзьями, с церковью города Севастополя и наслаждаться этим совместным поклонением, наслаждаться этим чувством общности и семьи, семьи Христовой. Господь ввел нас в свой свет, искупил нас и ввел в царство возлюбленного сына своего для того, чтобы мы были вот той семьей, которой мы сейчас вот по факту и являемся, наслаждаемся этой любовью, наслаждаемся прощением Божьим, наслаждаемся его принятием, наслаждаемся тем статусом, в который Господь ввел нас, да, о чем сейчас Игорь Борисович очень прекрасно рассказывал, статус детей Божьих. Мы носим его образ, носим его имя, что может быть еще прекрасней? Мы живем живой надеждой на Господа, и наше ожидание, оно не тщетно. Друзья, я хотел бы вместе с вами сегодня прочитать 15-й псалом. 15-й псалом. И давайте мы его вместе с вами прочитаем и попытаемся вникнуть и понять, о чем же здесь говорится в этом замечательном тексте Ветхого Завета. Псалом 15. Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Я сказал Господу: «Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возолью кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Этот псалом, как вы знаете, прекрасно относится к мессианским псалмам, то есть в этом псалме Давид, будучи предтечей Иисуса Христа, через его исповедание, через его упование, через его веру, Господь пророчески проговаривает и что-то образно показывает, какие-то моменты из жизни и служения Давида Великого, Давида Старшего, Иисуса Христа. И текст, который мы с вами прочитали, особенно стихи с 9 по 10, 9, 10, 10 стих, авторы Нового Завета относят к Иисусу Христу, напрямую связывает его с событиями из жизни Иисуса Христа. «Ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление. Это было центральной темой проповеди апостола Петра. И когда он в день Пятидесятницы раскрывал народу израильскому сущность всего того, что произошло в те дни в Иерусалиме, он, конечно же, отталкивался от этого текста, от понимания, от того понимания, которое Давид оставил как наследие народу израильскому и всем боящимся Бога. И, конечно же, рассматривая эти тексты, рассматривая эти слова, мы будем тоже иметь это в виду. Но, друзья, обратите внимание на первый стих этого псалма. Мы его еще раз прочитаем. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». По сути, это все. Это вся молитва. Вот вся молитва. Давид именно в этих словах выражает свою просьбу к Богу, выражает свое такое желание безопасности, иметь безопасность от лица Господнего. Все остальное, все, что мы прочитали, это его размышление, это его исповедание. Это, знаете, Давид приоткрывает нам свое сердце, приоткрывает свое состояние, чтобы мы могли заглянуть туда и увидеть, чем наполнен человек, угодивший Богу, чем наполнен человек, в сердце которого живет истинное упование на Бога. Этот человек, мы знаем, угодил Богу. Да, его жизнь была разной, в ней были взлеты и падения, в ней были страхи, переживания, были проявления непреложной твердости, уверенности в Боге. И поэтому для нас, друзья, как людям, переживающим тоже разные обстоятельства жизни, и скорбные, и тяжелые, и радостные, и веселые, тоже очень важно понять и увидеть, и понять, применить к себе все эти истины, основания, которые Давид имел в своей жизни, которыми руководствовался Давид, имея отношение с Богом. Его исповедание, его молитва – это первый стих. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». И в 9 стихе мы снова видим это слово, снова Давид упоминает упование на Бога и говорит о том, что сердце, язык, плоть, то есть все физическое естество его успокаивается в уповании. Поэтому, друзья, рассматривая вот эти слова, рассматривая исповедание Давида, мы тоже будем держаться этой мысли, этого контекста, мы будем говорить об уповании, уповании на Бога. Это важно. Важно, потому что мы все с вами носим в себе это состояние. Это именно состояние. И чем оно важно, чем оно сильно. Смотрите, друзья, помните историю, когда Петр пытался прийти к Иисусу Христу по воде. В Евангелии от Матфея, в 14 главе, в 30 стихе, мы читаем эту историю, когда лодка с учениками была во время шторма, находилась в море. Иисуса не было с ними, и в ночь они видят, что Иисус приближается к ним по воде, несмотря на волны, на шторм, на бушующий ветер. Ученики видят, что Иисус приближается, и Петр дерзает воззвать к Богу и говорит: «Господь, позволь мне, повели мне прийти к Тебе по воде». И Иисус ему позволяет, Петр встает, идет, но, видя вот эту всю бушующую картину вокруг себя, теряет первоначальную уверенность и начинает тонуть. И все упование Петра в тот момент выразилось в этом крике. Видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Уверенность на тот момент пропала. Да? Уверенность, та первоначальная, с которой Петр вышел из лодки, она исчезла, друзья. Когда он увидел этот ветер, волны, этот шторм, все, что вокруг него бушевало, то это смутило его сердце. Уверенность ушла, но упование осталось. Понимаете, а упование – это что-то более близкое, что-то более такое нужное, может быть, для нас, потому что не всегда уверенность владеет нашими сердцами. Уверенность во взаимоотношениях с Богом, в обстоятельствах, в которых мы находимся. Порой мы эту уверенность не имеем. Но упование, надежда на Бога, она всегда глубоко гнездится в сердцах наших, глубоко посеяна в наших сердцах, как людях, которые знают Бога, знают Его силу, Его величие, Его могущество. И надежда выступает тем связующим звеном в наших обстоятельствах сложных, в которых мы находимся, и Бог. Это связывает нас.
Надежды тоже бывают разные. То есть вы понимаете, что если мы приходим на остановку, да, какую-то, и нам нужно уехать в определенную точку города, мы видим расписание автобусов, троллейбусов, мы видим график, когда автобус подойдет, мы видим значок автобусной остановки, видим павильон, да, со скамеечкой, где можно укрыться. То есть все это подталкивает нас к мысли, что здесь автобусы точно ходят. И здесь, возможно, я найду тот нужный маршрут, то нужное движение, которое мне необходимо. Но если я иду и в чужом городе нахожусь, и я не понимаю, может быть, где, откуда, какой маршрут уходит, я просто вижу остановку, и я иду туда с надеждой, что, возможно, я встречу там свой автобус или троллейбус, и я уеду туда, куда нужно. Понимаете разницу между уверенностью и между упованием, надеждой? Но здесь нужно заметить, что в случае с остановкой можно жестко ошибиться, промахнуться, правда? Ведь если я иду и надеюсь, что мне нужен нужный маршрут, я там найду, обнаружу, то моя надежда может быть постыжена, потому что я могу вовсе не найти нужный себе маршрут, нужный себе автобус. Но в случае с Богом такого никогда не будет. Господь никогда не приведет в стыд человека, возлагающего на него свою надежду, свое упование. Помните об этом, когда мы будем читать эти стихи, разбирать, а вот это упование, песнь Давида, это то, что вылилось из его сердца. Что такое песня? Когда мы поем, друзья, когда нам плохо, тяжело, больно, или когда радостно, то есть через песню мы высказываем то состояние сердечное, которое на данный момент присутствует в нашем сердце. И вот Давид настолько вдохновлен Богом, Давид настолько успокоен в нем, его упование достигло такой точки, что превратилось в песню, превратилось в исповедание его сердца. Оно излилось из Давида. Поэтому для нас особо ценно принять это исповедание, посмотреть на него внимательно. И целью наших размышлений над исповеданиями Давида будет, конечно же, приобрести или укрепить свое упование, подвести его в тот образ или в то состояние, в которое мы увидим в жизни и в сердце этого человека. Друзья, посмотрите, пожалуйста, второй стих. «Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны», говорит Давид. Смотрите, упование на Бога освобождает человека от усилий угодить Богу своими собственными делами, своими собственными усилиями. Смотрите, Бог становится центром жизни уповающего на Него человека. Обратите внимание, что Давид прекрасно понимает, обращаясь к Богу, что он не может дать ему ничего. «Блага мои», Давид говорит, «тебе не нужны». Его богословие очень правильно, и его богословие очень богоцентрично. Давид понимает, что все то благо, которое он имеет в своей жизни и которое он еще получит, всецело исходит от Бога. И Давид не в состоянии воздать Богу. Он не в состоянии дать ему что-то, что послужит основанием для того, чтобы сравняться с Богом в его природе, в его благодеяниях. Сейчас я объясню. Может быть, немножко непонятно, я постараюсь объяснить. Что я имею в виду? Бог становится центром жизни уповающего на Него человека. Это великое благо, когда Бог освобождает нас от этих потуг, от этих усилий тщетных угодить Богу своими собственными делами. Когда Бог освобождает нас от этого состояния, мы видим, мы начинаем наслаждаться в полной мере тем, что Господь дает нам, что Он дает нам в нашей жизни. Смотрите, помните в Евангелии от Луки в 14 главе с 12 по 14 стих, Господь Иисус наставляет фарисея, который пригласил его на обед, который позвал его в свой дом, собрал друзей и устроил обед. Послушайте слова, которые Господь говорит этому человеку. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Господь любит благодетельствовать. Ему нравится осыпать благами свой народ, своих детей. Он делает это даже в отношении неверующих людей. Мы читаем на Нагорной проповеди, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных, дает урожай, да, дает какие-то времена плодоносные. И Богу нравится делать для человека, а благодетельствовать ему. И я знаю, что многие люди из моей жизни, из моего опыта пытаются сравняться с этим, в этом отношении с Богом, пытаясь дать ему что-то, чтобы быть достойными его общества, достойными его признания, его благодеяния какого-то. Но Давид очень четко понимает, что он ничего не может дать Богу такого, с чем он бы мог сравняться с Богом в его благодеяниях, в его доброте. «Блага мои тебе не нужны, ты, Господь мой. Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей?» В книге Иов, в 35 главе, в 7 стихе мы читаем. В Деяниях, в 17 главе, апостол Павел, знаменитая его проповедь в Ареопаге, пытаясь донести до людей, которые его окружали, характер, природу Бога, донося до них весть Евангелия, упоминает о том, что Бог не требует служения рук человеческих. И это была революция на тот момент, потому что все поклонение людей строилось на том, что Богу нужно что-то отдать, Бога нужно чем-то приобрести, Его благоволение нужно заработать. Если я буду делать что-то для Него с усилием, пахать для Него, то Он будет ко мне добр, Он будет ко мне расположен. Это состояние порабощает. Это состояние неправильное. От этого состояния Бог хочет избавить человека. И помните Псалом 49, где Господь говорит, что «Мои все звери в лесу, все, что ты видишь, мое, что ты можешь дать мне?» Это же тема сквозит во всех проповедях пророков Ветхого Завета. Он говорит: «Все, что вы мне приносите, это все мое. Но вы думаете, что вы, принося мне мое, начинаете быть угодными для меня?» Нет, нет, совсем нет. И Давид это понимал. И он говорит: «Ты, Господь мой, я питаюсь от Тебя, мне радостно принимать от Тебя Твои благодеяния и радостно осознавать, что я никогда не смогу Тебе воздать». Это состояние, это упование на Бога освобождает от бремени и порабощения человека, освобождает от бремени усилий, тщетных усилий угодить Богу. Бог делает все для человека. И Давид купается в этой благости Божьей. Давид наслаждается этим качеством Бога, и его упование базируется и строится именно на том, что Бог может дать ему, а не на том, что Давид может дать Богу. Это состояние, когда, я думаю, вы сталкивались тоже с этим и отслеживали в своей жизни, что именно это состояние, когда мы пытаемся угодить Богу своими делами, ворует у нас радость. Мы начинаем переживать и сомневаться, а правильно ли я все делаю, а достаточно ли я сделал для много, достаточно ли я потрудился для Него, чтобы быть достойным, войти в собрание, помолиться, там, поучаствовать в служении или еще что-то сделать. Друзья, это рабство, это очень тяжелое и угнетающее состояние. И человек, который хорошо понимает Бога, вот как Давид, знает его характер, знает его желание благодетельствовать человеку, освобожден от этих потугов, усилий к тому, чтобы угодить Богу, и с наслаждением принимает от Бога его заботу о себе. На этом базируется упование Давида. И пусть на этом же базируется наше с вами упование, друзья. Наслаждайтесь тем, что Бог вам дает. Мы никогда не сможем сравняться с Ним в Его усилиях. Мы никогда не сможем сравняться с Ним в Его благодати, в Его святости или еще каких-то качествах. Все это дано нам как дар через жизнь, смерть, воскресение Иисуса Христа, Господа нашего. Мы обладаем наследием, мы об этом будем еще говорить, наследием, которое Бог в изобилии дал детям своим. Принимайте это и радуйтесь, видя Бога благодеющим, а не требующим служения рук человеческих или не требующих каких-то усилий от человека для того, чтобы угодить себя. Следующее, друзья, посмотрите, пожалуйста, третий стих. «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Друзья, упование на Бога побуждает искать общество людей с подобными взглядами. Бог формирует истинное поклонение в человеке, уповающем на Него. В Псалме 118, в 63 стихе Давид пишет: «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Вот удивительное состояние, когда оно начинается, вот упование начинается в сердце человека, зарождается в нем. Такому человеку хочется воссоединиться с людьми, которые обладают таким же отношением к Богу, которые тоже его любят, которые тоже его знают. И это очень сильное желание быть и разделять упование, разделять отношение к Богу этих людей. Быть в собрании тех, кто Бога любит, а не злословит его. Быть в собрании тех, кто Богу поклоняется, а не хулит его. К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое. Это тоже исповедание Давида. Он как человек, уповающий на Бога, желает быть в среде тех, где людей, где звучат словословия в адрес Бога. Помните, в 21-м псалме Давид говорит о том, что «Ну, ты, святый, живешь среди словословий Израиля». И Давид хочет быть там, где звучат эти словословия в адрес Бога. Его упование на Бога показывает Бога прекрасным, величественным, достойным любви, обладающим семьей, обладающим категорией людей, которые влюблены в него всем сердцем. И Давид хочет и стремится быть в общности с этими людьми. Он хочет быть в собрании с этими людьми, хочет разделять их поклонение, хочет обогащать их веру своими исповеданиями. И это действительно очень трогательный момент. Ветвь не может быть сама по себе. Не может быть сама по себе. Помните, как апостол Павел пытался пристать к церкви, когда Господь возродил его, открылся ему по дороге в Дамаск. Павел пытался пристать к церкви. В Деяниях 9 главе, в 26 стихе мы читаем, что Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Возрожденный Павел, сменивший свои приоритеты, когда Господь открыл в нем, благоволил открыть в нем сына своего, который уже был поражен Христом, влюблен в него, он желал пристать к ученикам, желал войти в эту среду, порадоваться вместе с ними, но они, памятуя его прошлые дела, конечно же, опасались какое-то время, первое, принимать его в свои ряды. Друзья, не сама ли физиология учит нас, что если орган вырвать из тела, он погибнет, он не сможет жить вне тела. Какой бы ни был орган важный, будь то сердце или печень, там, легкие, еще что-то, он не может существовать вне тела. Для того, чтобы ему жить, ему нужна поддержка всего тела. В послании к Ефесянам, в 4 главе, мы читаем, что церковь – это одно тело, напоенное одним духом. И Давид это прекрасно понимал, выражая свое упование вот в этих словах. «К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое». Господь сравнивает церковь с телом. Помните, в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в 21 стихе, к Андрею подходят люди, язычники, эллины, и говорят нам, и говорят ему: нам хочется видеть Иисуса. Нам хочется видеть Иисуса. Нам хочется быть вот с вами. Мы столько слышали о нем. Эта личность настолько поразила наше воображение, наше естество. Можно и нам тоже присоединиться, можно нам тоже войти сюда, в число людей, которые вот слушают его, которые видят его. Вспомните Марфу и Марию, которые принимали Господа в своем доме, и Марфа заботилась о большом угощении, пыталась накрыть на стол, усадить всех, накормить. Мария заняла положение у ног Христа и внимала тому, что говорит Господь. И получив упрек от Марфы: «Ты что, одну меня оставила служить?» Господь объяснил, почему она это делала, почему она заняла именно такое положение. Она хотела быть у ног Иисуса, слушать Его Слово. Также и Давид здесь хочет быть здесь, у личности Иисуса Христа, как можно ближе, как можно избавившись, удалившись от всего, от других собраний, от других обществ, от других забот, которые у него были, он хотел соединиться с источником, с людьми, которые разделяют его любовь к Богу, и наслаждаться этой общностью веры и общностью поклонения. Друзья, посмотрите, пожалуйста, дальше 4 стих. «Упование на Бога сохраняет от ложного поклонения. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возолью кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими, говорит Давид». Бог сохраняет человека, уповающего на Него, от ложного поклонения. «От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое». Давид говорит, что доносит до нас вот свое состояние и говорит о том, что он не желает иметь ничего общего, что может нарушить его поклонение, его общность с Богом. Все, что восстает против природы и характера Бога, для Давида это табу. Он не хочет в этом быть, он не хочет разделять это ложное, злое, жестокое поклонение. Посмотрите, как он характеризует это состояние. Люди, которые текут или по-другому спешат на поклонение к Богу чужому, они делают кровавые возлияния, и Давид не хочет даже поминать имен их устами своими. Спурджин в этой связи замечает очень тонко, очень остро: если пригубить яд, то он очень скоро окажется в желудке. Не следует поминать устами то, что мы хотим изгнать из сердца. Если церковь желает наслаждаться единством со Христом, то она должна разорвать все узы нечестия и оставаться неоскверненной самовольным служением плоти, которое ныне оскверняет наше служение Богу. В Псалме 39, в 5 стихе мы читаем, что «блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи». То есть, другими словами, человек, который знает Бога, знает Его величие, характер, Его любовь, его чистоту, он будет беречь себя от всего, что может бросить тень или нарушить то поклонение, то единение с Богом, которым этот человек обладает. Он не хочет участвовать ни в каких формах поклонения Богу чужому. Идолопоклонство. В прошлое воскресенье мы слышали прекрасное наставление о том, как пагубно, разрушительно может быть идолопоклонство и почему Господь ревностно относится к тому, чтобы Его народ имел правильное видение, правильное понимание того, кто есть Бог на самом деле, и не нарушал эти ориентиры, не нарушал эти цели в своей жизни, уклоняясь от поклонения Богу к тому, что Богом не является. Бог хочет сохранить свой народ от ложного поклонения и делает это с помощью упования, с помощью упования. Давид, уповая на Бога, зная его характер, желая быть со святыми, видя в Боге источник своей жизни, конечно же, наученный всем этим, наученный, имеющий опыт взаимоотношений с Богом, не хочет быть там, где Бога не любят, где Бога хулят, истинного Бога. Вы знаете, как, я думаю, вы слышали, наверное, этот пример, как банковских работников учат отличать деньги настоящие от ложных, от фальшивых, знаете, да? Им дают работать только с настоящими деньгами. Они считают только настоящие деньги. Они всегда на ощупь, на запах, видят только настоящие деньги. И это доходит до такого состояния, до такой степени в их работе, что когда в их руки попадает фальшивка, они ее сразу распознают. По виду, по запаху, по осязанию. Они сразу понимают, что в их руки попала фальшивка. Вот Давид хочет настолько укорениться в Боге, его упование побуждает его искать истинного, чистого поклонения. Он настолько хочет пребывать в этом, что он сразу же распознает все, что таковым не является. Мы слышали в прошлый раз о том, что идолопоклонство может принимать абсолютно разные формы. Очень легко отказаться, да, когда тебе говорят: вот идол, истукан, пойди поклонись ему. Мы понимаем, что нет, конечно же, мы этого не сделаем. Поклоняемся Господу нашему Иисусу Христу и делаем это в духе истины. Но когда идолы возникают в наших собственных сердцах, когда наши желания, наша тяга, наше вожделение захлестывает нас настолько, что мы теряем образ Божий и образ истинного поклонения, Богу, захлестывает нас так, что мы начинаем быть ведомыми в этом состоянии, то это уже проблема, это беда. И Господь хочет уберечь от этого своих детей. И Давид говорит о том, что скорби умножаются у тех, которые текут к Богу чужому. Это поклонение ложное никогда не принесет наслаждения и удовольствия для того, кто знает Бога. Для того, кто знает истину, для того, кто опытом ощутил, насколько это сладостно и приятно поклоняться Богу, человек никогда не пойдет туда, где этого нет, и не будет участвовать в том, где он не находит этого истинного и живого поклонения. Помните самарянку в 4 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус у колодца заводит диалог с этой женщиной, и женщина эта, опытом уже наученная, услышавшая слова Иисуса, услышавшая его исповедание, которая была мягко обличена им, которая получила исповедание от уст его, что это он является обещанным Мессией, и она побежала за своими сородичами, за своими соседями, кто был с ней, привела их к нему. И мы видим, что вот эта женщина, несмотря на ту форму поклонения, которая была принята в народе самарийском, ощутив опытом жизнь в Боге, настоящего живого Бога, побежала за людьми, которые в этом ложном поклонении были, чтобы вырвать их оттуда и привести их к Мессии. Привести их к этому, к тому источнику, где она глотнула этой воды живой, где она глотнула этого восхищенного состояния живым Богом. Друзья, я думаю, вы все делаете то же самое, когда вы, наученные опытом, стараетесь вырвать людей из привычного им круга вещей, в которых они находят удовольствие, наслаждение, людей неверующих, люди, которые скорбят, поклоняясь Богу чужому, возлияют кровавые возлияния, и уста их полны имен идольских. Конечно же, Бог побуждает, и наше упование на Бога побуждает к тому, чтобы помогать таким людям уходить из этого состояния, по примеру этой самарянки, женщины, которая была вдохновлена личностью Иисуса Христа, и которая повела за собой людей, которые пребывали вот в этом состоянии. Упование на Бога сохраняет от ложного поклонения. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи. Следующее, друзья, посмотрите, упование на Бога, следующий стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Человек, который надеется на Бога всем своим сердцем, видит в Боге того, кто формирует его судьбу. Давид понимал, что его судьба не в его руках, не во власти обстоятельств, которого окружают, ни в чем. «Ты держишь жребий мой, и Господь есть часть наследия моего и чаши моей». Друзья, чаша в контексте Ветхого Завета всегда означает судьбу человека. Судьбу человека. Помните, Иисус, когда молится в Гефсиманском саду, молится о том, чтобы Господь, если возможно, пронес чашу, которую ему предстояло пить, мимо него. То есть то событие, которое Христу предстояло пройти через распятие, через унижение, через того, чтобы принять на себя грехи всех нас и умереть вместе с ними, с гневом Божьим на себе. Вот он называл это чашей. Господи, если возможно, пусть эта чаша пройдет мимо меня. И чаша это судьба, чаша это то, что вот, ну, тот образ жизни, тот путь жизненный, который проводит человек. И Давид говорит: ты держишь жребий мой, в твоих руках моя чаша, ты сам есть чаша моя, ты моя судьба, ты мой путь, я не мыслю иной жизни, я не хочу другой жизни. Ты определяешь мою судьбу, и я этому несказанно рад. Упование Давида показывало Бога как того, кто формирует его жизненный путь. И Давид это прекрасно понимал и был свободен от того, чтобы от этих переживаний, когда мы думаем, ну почему так или иначе складывается наша жизнь, почему так или иначе складывается моя судьба, почему у меня в жизни есть скорби, есть трудности, есть какие-то сложности в моей жизни. Помните эту красивую историю, я думаю, вы тоже ее знаете, но я думаю, уместно ее будет здесь повторить, когда человек видел свою жизнь образно, аллегорически, видел свою жизнь как следы на песке, следы на морском песке. И всегда он видел две цепочки следов. И он понимал, что одна цепочка – это его, вторая цепочка – это следы Бога, который всю жизнь шел рядом с ним во всех обстоятельствах. И в какие-то моменты эта цепочка нарушалась, и оставались только одни следы, одна цепочка. И тогда человек взывал к Богу и спрашивал, ну почему так? Неужели в эти моменты сложные, трудные для меня ты бросал меня и оставлял? На что был он получил ответ Божий? Нет, в эти моменты я брал тебя на руки и нес на руках. Господь всегда направляет и формирует жизнь человека, который доверился ему, который возложил на него свое упование. И Давид это прекрасно понимал. И он это исповедует здесь в этом стихе. Господь, сама личность Господа – это мое наследие, это моя судьба. Я не мыслю для себя какой-то иной жизни. И ты держишь жребий мой. Давид понимал, что Бог формирует его судьбу. И все обстоятельства трудные, скорбные, они от руки Божьей. И Давид это воспринимал. Помните, в Евангелии от Луки, в 12 главе, Иисус говорит своим ученикам, наставляет своих учеников и говорит им такие слова. «Не пять ли малых птиц продаются за два осаря, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены, и так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Давид был счастлив, уповая вот на такого Бога. На Бога, который не бросает человека, не оставляет его и не следит, как же человек будет теперь барахтаться и формировать свой жизненный путь. Давид понимал, что именно Господь созидает для него путь, мы об этом еще прочитаем, путь жизни, полноту радости, блаженства человека всецело в руках Божьих. И Давид этим наслаждается, он наслаждается этим состоянием. Бог формирует судьбу человека, который уповает на него. И смотрите, следующий стих, 6. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Бог наполняет, не только формирует судьбу человека, но и наполняет удовлетворением человека, который на него уповает. Удовлетворением. Давид доволен всем, что есть у него в жизни, что есть в его судьбе. У Давида, мы знаем, были сложности, переживания, взлеты, падения, войны, времена мира, были падения греховные. Но, тем не менее, вот весь тот жизненный путь, которым проводит его Бог, Давид удовлетворен этим. Посмотрите, вот это слово «межи» означает границы. Границы удела, участка, какие-то границы того, что принадлежит тебе. Это моя межа, то есть это мой участок, моя граница. И Давид говорит, что его межи прошли по прекрасным местам. По прекрасным местам. И наследие его приятно для него. Все, что Господь наделил для него, все эти границы, весь этот участок, который Бог ему выделил, Давид благодарен Богу и с радостью воспринимает от него это наследие. Он не говорит о том, что ну, мне бы вот еще вот этот кусочек бы вот подрезать, мне бы еще вот эту ложбиночку захватить или еще что-то. Давид полностью удовлетворен всем тем, что у него есть в жизни. Не обстоятельства или лишения формируют внутренность Давида, но его упование на Бога и радость о нем дают ему возможность быть довольным всем тем, что Господь ему дает. Имеет ли он, не имеет, но Давид все равно доволен. В связи с этим мы, конечно же, можем вспомнить апостола Павла, который Филиппийцам в 4 главе, в 11 стихе говорит, что, обращаясь к ним, говорю это не потому, что нуждаюсь, он радуется о даре филиппийцам, об их поддержке, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Ему Павел научился быть довольным. Научился быть довольным тем, что есть в его жизни. Он воспринимал это от рук Божьих. Это его радовало. Желание иметь больше Желание иметь что-то, чего у тебя нет, это проблема. И мы тоже слышали об этом, Игорь Борисович прекрасно об этом говорил, о пагубности зависти, о пагубности этого состояния, которое овладевает человеческим сердцем и лишает, ворует состояние надежды на Бога, ворует эту радость от того, что человек, которую человек мог бы иметь, наслаждаясь тем, что Господь ему дал. Бог наполняет удовлетворением жизнь человека, который доверяет ему, который надеется на него. И еще, посмотрите, друзья, Бог не только дает довольство тем, что мы имеем, но Он и вразумляет человека, который доверяется Ему и полагает на Него свое упование. 7 стих. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Бог вразумляет человека, который доверяется Ему. Смотрите, Давид пишет в Псалме 118, 98 стих. «Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим». Псалом 93. То есть Давид доносит до нас идею, что человек, уповающий на Бога, имеет такую привилегию быть водимым им, быть водимым его мудростью. Бог формирует ценности, формирует понятия, формирует суд в сердце человека. Он понимает, что белое – это белое, черное – это черное. Он может свои, все вещи называть своими именами и иметь верное определение всего того, что он наблюдает в своей жизни и в своей судьбе. Он имеет в своей жизни наставление от Господа. «Даже и ночью учит меня внутренность моя». Или моя, по-другому, это почки, тук, внутренность. Это, то есть это образное, иносказательное такое выражение, еврейское, такое типичное еврейское выражение, которое означает внутренность человека, его сущность, его состояние. Смотрите, я помню, вспоминаю из своей жизни такой момент, когда я учился в библейской школе, к нам приезжал брат и преподавал курс экспозиционной проповеди. У нас был график, кто и когда должен был проповедовать в соответствии с этим графиком, и моя очередь как раз выпадала на время, когда этот брат, пастор известный, Трегузов был Виктор Семенович, пастор Самарской церкви, когда он был у нас, и мне предстояло как бы проповедовать в его присутствии. То есть, и, конечно же, мне хотелось, чтобы это была мощная, дерзновенная, сильная проповедь в силе Духа Святого. До этого я уже какое-то время уже был изможден, истощен, мы не спали, там, занимались служением. И я понимал, что мне предстоит очередная бессонная ночь в подготовке к проповеди, потому что на следующее утро мне нужно было говорить слово. И причем говорить его так, чтобы учесть все те моменты, которые Виктор Семенович нам преподавал в течение там, дня, в течение этого курса. И я помню себя, как я разбирал послание Иакова, вторую главу, и сформировал какой-то конспект, формировал для себя понимание всего того, что Иаков пишет там. И моя плоть просто не выдержала, я в какой-то момент под утро просто отключился. И вы знаете, я до сих пор помню это состояние, я помню, как у меня во сне продолжался разбор слова. Я продолжал формировать понимание, продолжал формировать конспект той проповеди, которую мне предстояло сказать. Вот когда, что я хочу сказать этим примером, когда человек насыщен личностью Бога, когда человек насыщен его словом, его природой, это состояние находит такой мощный отклик во внутреннем естестве человека, в разуме, в душе человека, что оно не может не оставить какого-то следа или плода в жизни и в служении такого человека. «Благословлю Господа, вразумившего меня». Давид, возлагая свое упование на Бога, имеет эту привилегию быть наставляемым от Него и понимать или иметь ум, Божий ум Христов, и видеть все его глазами, давать на все его оценку и быть мудрее всех тех, которые, казалось бы, дерзают на статус, на это положение, быть мудрыми и быть учителями. Давид понимал, что именно Бог своим словом даже молодого человека может сделать намного более продуктивным и эффективным в мудрости, нежели старцы или люди, которые обладают какими-то знаниями, но не обладают упованием на Бога, не обладают этой привилегией быть наставляемыми от Него, ведомыми им. И самое, наверное, может быть важное, то, о чем мы будем говорить, мы переходим к 8, 9, 10 и 11 стихам. Давайте мы прочитаем с вами 8 стих. «Всегда видел я пред собой Господа, — говорит Давид, — ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Вот упование на Бога, друзья, дает такую привилегию всегда чувствовать Бога, всегда чувствовать Его присутствие в жизни человека. Бог всегда присутствует в жизни человека, уповающего на Него. Он присутствует всегда. Да? Мы понимаем, что мы знаем богословие, что Бог находится всегда и везде. Но вот ощущение присутствия Его, ощущение Его близости, ощущение единения с Ним дано тем, кто возлагает на Бога свою надежду. «Всегда видел я пред собой Господа, Он одесную меня, то есть по правую руку от меня, не поколеблюсь». То есть это приносит духовную стабильность в жизнь человека, который возлагает на Бога свою надежду. Духовную стабильность, уверенность в том, что Бог всегда находится рядом. Он всегда поддержит меня. И Давид говорит об этом. Бог присутствует в жизни человека, который на него уповает. Почему Давид об этом говорит? Потому что колебания, к сожалению, в той или иной степени, в той или иной форме, ну, посещают нас. Посещают нашу жизнь, посещают наши обстоятельства, когда мы начинаем колебаться, сомневаться, когда мы начинаем под воздействием каких-то обстоятельств, скорбей, трудностей нашей жизни, подвергаемся каким-то вот, ну, колебаниям, духовной нестабильности, сомнениям, переживаниям. Господи, Ты оставил, Ты отошел, почему Ты допускаешь этого в моей жизни? Господи, неужели Ты не знаешь мою ситуацию, которая у меня сейчас складывается? И чтобы этого избежать, чтобы всегда осознавать, что Бог рядом, Бог поддерживает, вот Бог вкладывает в людей упование, надежду. Именно надежда помогает нам всегда ощущать и осознавать присутствие Божие, упование на Него. Помните, в Псалме 72 автор говорит, 2-3 стих, он говорит: «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Вот пример колебания. Человек увидел жизнь нечестивых людей, увидел, как прекрасно они живут и находятся вдали от Бога. В их жизни нет поклонения, в их жизни нет служения, в их жизни нет близости с Богом, но живут они замечательно. И он говорит: «Мои стопы поколебались, мои основания пришли в какое-то вот такое состояние. Почему так, Господи? Я с Тобой, я отдаю себе всего себя Тебе, но есть люди, которые вот, ну, более уверены в своей жизни, более эффективны, более продуктивно живут, у них какие-то заработки, у них какие-то там дома, машины, они всем обладают». И колебание посетило жизнь этого человека. Мы помним, вы знаете все этот псалом, понимаем, что он заканчивается он замечательно, что все это до тех пор, пока я не вошел в присутствие Твое, в святилище Твое, не увидел конца этих людей. Да? То есть Бог вернул ему эту духовную стабильность, вернул ему это духовное состояние, хорошее, правильное, но вернул ему как? Именно вот тем же путем, через упование, через созерцание личности Бога, через осознание Его черт, Его характера, Его святости, конца праведника, конца нечестивого человека. То есть Бог дал этому псалмопевцу все осознать. И вот Давид, он в этом же состоянии, он говорит: «Я вижу перед собой Господа, и я не колеблюсь». Наблюдая нечестие, наблюдая, входя в какие-то трудности, входя в переживания, я осознаю, что Ты со мной. Я осознаю, что Ты рядом. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Псалом 33, 23 стих. Давид отражает эту мысль несколько иначе. «Никто из уповающих на Него не погибнет». Духовная стабильность – это плод упования. Не всегда уверенность помогает здесь. Да? Вот опять же, возвращаясь к этому, что в чем отличается уверенность от надежды, от упования, не всегда уверенность здесь может помочь. Потому что иногда обстоятельства, как и в жизни Асафа, говорят против нас и показывают жизнь не так, какой нам хотелось бы ее видеть. Но в роль вступает надежда на Бога, упование, и все расставляет на свои места. И смотрите, друзья, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление». Это исповедание Давида Меньшего, которое стало исповеданием или отражением сущности Давида Большего, Давида Великого, Иисуса Христа, Господа нашего. Именно с этим упованием он сходил на крест Голгофы. Заметьте тоже, уверенность на кресте обрести было очень сложно, потому что все обстоятельства говорили Господу о том, что смерть близка и разделение с Отцом близко. Но упование Его сущности на Своего Отца, на Бога, на плоды этой жертвы, они сквозили в каждом возгласе, в каждом крике Иисуса Христа на кресте. Все, что Он говорил там и все, что Он делал, было следствием упования. Упование на Бога в личности Иисуса Христа проследовалось, конечно же, очень мощно. В Псалме 21, в 9 стихе мы читаем такие слова. «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Эти же слова потом были повторены у подножия креста нашего Господа, когда люди, проходящие мимо, кивали на него головами и говорили: «Он уповал на Бога. Ну что ж, давай посмотрим, как сейчас Бог поможет ему». То есть они понимали, что сущность Иисуса Христа была пропитана упованием на Бога. Его действия, его дела, его слова, его учения, все, что он делал, все было пронизано упованием на Бога. Апостол Павел в первом послании Тимофею, в 4 главе, в 10 стихе тоже говорит об этом. И говорит, что мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Труд, служение апостола Павла было вдохновлено его упованием на Бога. Не уверенностью, потому что уверенности часто не бывает. Уверенность часто бывает подавлена какими-то фактами, обстоятельствами, которые говорят против нас. Но именно упование на Бога помогало Павлу преодолеть все сложности в его жизни. Именно упование на Бога позволяло Иисусу Христу продолжать тот труд искупительный на кресте Голгофы, который он начал. В каждом возгласе Иисуса Христа и в его действиях мы слышим упование на Отца, даже когда нет оснований для уверенности. И Давид пишет, что плоть, сердце, язык успокоилось, все успокоилось в уповании, возрадовалось. То есть упование принесло радость, веселье и покой для физического состояния Давида. Перед лицом этих опасностей, перед лицом скорбей, упование помогало Давиду пережить все эти сложные моменты и успокаивало его и позволяло не просто терпеливо переносить то, что пришло в его жизнь, но позволяло ему иметь радость, иметь веселье сердца, иметь покой для своей плоти. Упование на Бога вдохновляло его личность и приносило все эти добрые плоды в его жизнь. «Ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление». Упование на Бога избавляет от страха смерти, от переживаний по поводу того врага, который постоянно давлеет над родом человеческим, который вносит, врываясь в наши ряды, вносит какую-то сумятицу, суматоху. И мы понимаем, что это то состояние, которое нам придется пройти, и в ожидании этого, в осознании этого плоть может трепетать, плоть может испытывать страх, испытывать переживания, испытывать какое-то удрученное состояние, нехорошее. И Давид говорит, что когда он вдохновляется личностью Бога и возлагает на него свое упование, что Бог сильнее смерти, Бог дает вечную жизнь, сам имея вечную жизнь в себе, дает ее тем, кто следует за ним, то вот в этой надежде на Бога успокаивается трепет Давида, успокаивается трепет его плоти и побеждается страх смерти. Преодолевается это состояние, которое давлеет над каждым человеком, приходящим в этот мир. И, конечно же, мы читаем 11 стих, что «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим и блаженство в деснице Твоей вовек». Вот эти добрые эпитеты, эти яркие выражения, как путь жизни, полнота радости, блаженство или полнота счастья, они, Давид отмечает, что они в Боге, в деснице Твоей, то есть в правой руке Бога. Путь жизни, вот что нужно для человека, все то желаемое, вожделенное нами, то, что радует наше сердце, путь жизни, полнота радостей и блаженства, упование Давида позволяет найти ему в присутствии и в личности, и в характере Бога. И Давид, осознавая это, осознавая весь этот вот, все вот то исповедание Давида, которое мы прочитали, которое мы увидели, если снова вернуться к первому стиху, то можно попробовать понять, о чем именно, в чем именно просит Давид сохранить Бога. Вы знаете, читая псалмы, читая жизнь и историю Давида, вы понимаете, что он часто просил Бога избавить его от той или иной ситуации. И он проговаривал эту ситуацию, да? Он проговаривал эти события, которые давлели над ним, и из которых Давид желал быть избавленным. Но здесь нет четкого, конкретного какого-то упоминания о том, в чем именно нужно быть избавленным. Храни меня, Боже. В чем храни? В какой ситуации нужно было сохранить его? Я смею предположить, что Давид просит Бога сохранить его в этом состоянии, которое мы сегодня прочитали и увидели, в этом состоянии упования. «Храни меня, Боже, в моем уповании на Тебя. Сохрани меня в этом блаженном состоянии. Я хочу видеть Тебя центром своей жизни. Я хочу быть со святыми, которые живут этими же идеями, для которых поклонение Тебе и любовь к Тебе – это главная ценность их жизни». Я хочу быть сохраненным от ложного поклонения, не хочу ни в какой степени, ни в какой форме участвовать в тех ценностях, в которые в безумстве своем впадают люди неверующие, не знающие Тебя. Я хочу, чтобы Ты всегда формировал мою судьбу, и осознание Твоего присутствия всегда позволяло мне быть стабильным в моей жизни. Я хочу быть удовлетворен всем тем, что Ты мне даешь. Я хочу радоваться всему тому, что у меня есть, и не желать большего, не искать большего. Я хочу быть ведомым Тобой, хочу быть вразумленным Тобой. Я хочу иметь эту духовную стабильность, которую Ты одариваешь детей своих, и упование на Тебя помогает ее иметь. И, конечно же, я хочу не испытывать страха перед кончиной, перед смертью, не хочу испытывать, мучаясь и переживая о том моменте, когда мне предстоит перейти, выйти из жизни, перейти, водвориться у Тебя. И в уповании он успокаивается, в уповании он получает все вот эти благословения, о которых мы прочитали, и он просит Бога, сохрани меня в этом. Я хочу быть в этом состоянии, я хочу быть, чтобы упование на Тебя было моим постоянным состоянием. Он вкусил это, вкусил плоды этого состояния, и он хочет, чтобы Господь сохранил его в этом. Друзья, я хочу закончить размышление над этим псалмом, словами, которые мы читаем в 61-м псалме, в 9 стихе. Автор говорит: «Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. В любых ситуациях вашей жизни, как бы ни было скорбно, тяжело, горько или радостно, хорошо и весело, имейте это упование на Бога, формируйте его. Упование – это состояние, которое можно тренировать, формировать, укреплять, упрочивать в своей жизни. И пусть пример Давида всегда послужит и для вас чем-то вдохновляющим, мотивирующим на то, чтобы иметь подобный взгляд на Бога, вдохновляться Его личностью и иметь подобное упование и в своей жизни. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, Небесный Отец, мы видим сердце Давида, который раскрыл его в песне, мы видим Его радости, связанные с Твоей личностью, и мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил каждого из нас в уповании, чтобы никакие скорби, никакие соблазны, чужой пример не имели, Господи, на нас того пагубного воздействия, которое могло бы иметь. Сохрани наши сердца в уповании на Тебя и помоги нам, Господи, в том, чтобы упование, надежда на Тебя становилась темой, основной темой нашей жизни, Господи, как это было в жизни Господа и Спасителя нашего. Молим Тебя, чтобы нам научиться сформировать в себе упование и иметь все те добрые плоды, которые мы наблюдаем в жизни Давида. Благослови, Господи, собрание Твое во имя Сына Твоего, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.